«Красная кавалерия. Мифы о Буденном и Первой конной». На эту тему разговор пойдет в воскресной программе «Цена революции». И у нас в гостях историк Борис Соколов. «Цена революции». Воскресенье после 21 часа.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня мы говорим о Красной армии, точнее, о Первой конной армии и мифах и легендах, связанных с ней. Ну и, конечно, о Семёне Будённом, командовавшем этой армией. И в студии у нас автор биографии маршала «Красный Мюрат», она называлась, историк Борис Соколов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, кстати говоря, СМС можно с вопросом. Плюс 7-985-970-45-45. И твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы. Ну, а вопрос мой первый, Борису Вадимовичу. Почему же Мюрат? Вот в отличие от Мюрата, судьба Буденного сложилась иначе, довольно счастливо. Королем, конечно, не стал, но и казнен не был.
Буденный Мюрат, потому что он был кавалерист, командир Красной кавалерии, а счастливая более судьба была просто потому, что у советской власти была более счастливая судьба, чем у Наполеона. Он где-то 15 лет продержался у власти, а советская власть больше 70. И Буденный до ее падения не дожил, как мы знаем.
Ну что же, вот откуда взялись у большевиков такие талантливые командиры, выходцы из народа, вот как тот же Буденный? Какова его, так сказать, творческая биография как военного?
Ну, как военного он был унтер-офицер-сверхсрочник в кавалерии. Собственно, он был хороший наездник и хорошо знал лошадей. И по некоторым сведениям, он уже в Первой мировой войне, объезжая за деньги лошадей офицеров полка, скопил определенный капитал, за который хотел приобрести небольшой конный заводик где-то в Донской области. Ну, вот война помешала и революция. А, собственно, у него был большой опыт. Реально он, так сказать, занимал там и должность вахмистра. По одной из версий, он чуть ли даже в 17-м году не был произведен в прапорщике, но документов на этот счет пока, мягко говоря, не обнаружено. Вот. Но даже если он был вахмистром, ну, должность вахмистра исполнял, фактически он где-то имел, наверное, функциональные способности на уровне командира эскадрона. Эскадроном даже, наверное, в чем-то тяжелее командовать, чем, допустим, дивизией.
Это почему?
А потому что нужны определенные качества. Глазомер, реакция очень быстрая, умение ориентироваться на местности, ориентироваться в конкретном бою. Для кавалериста надо уметь рубить. Вот. А дивизией там, или корпусом уже можно командовать по карте. И, так сказать, такая быстрая реакция уже не требуется, как вот в полевом бою.
Борис Владимирович, а подвиги свои во время Первой мировой войны, я так помню, совершал Буденный на Кавказском фронте?
Преимущественно на Кавказском, хотя одно время дрался и против австрийцев на Юго-Западном, насколько я понимаю, в Польше. Вот. Считается, что, во всяком случае, на все его кресты документы пока не обнаружены.
А на сколько нашли?
Сколько я помню, на два креста и на одну георгиевскую медаль.
А носил он полный бант, да, себе уже даже в советское время иногда?
Да не носил, есть одна фотография вот там с полным бантом, а, так сказать, присвоил он себе здесь что-то или действительно имел первый бант, полный бант, просто мы не нашли каких-то документов, это я сказать не могу. В советское время он полный бант не носил, эта фотография была еще царской армии.
Просто есть такие легенды, что он любил у себя на даче в Баковке, по-моему, надевать эти ордена. Ну, не знаю, врут, может. А может
не знаю, фотографий нет, по крайней мере. Вот его, чтобы в советское время с георгиевскими крестами, такой фотографии я не знаю.
Скажите, а как к большевикам его занесло? Тут важно его происхождение, что он был не из казачества, а из так называемых иногородних.
Да, здесь, конечно, играло роль то, что он был из иногородних. Когда фронт Первой мировой войны распался, и солдаты разошлись по домам, иногородние, которые служили в драгунских полках, они прибыли к себе на Дон, и там, значит, начался спор за землю с казаками, то есть иногородние тоже хотели земли, и началась гражданская война. То есть казаки создавали казачьи партизанские отряды, иногородние партизанские отряды.
Но иногородние это так... крестьяне, собственно, да, которые
это
переселились.
Это выходцы, да, из украинских и русских губерний, которые переселились на Дон в разное время. Там были разные категории, в том числе были такие старожильческие иногородние, которые были ближе к казакам и имели определенные права. Но основная масса иногородних, в том числе и богатых иногородних, то есть по советской терминологии кулаков, владельцев там табунов лошадей, там конных заводов, мельниц, они тоже поддерживали красных. Вот здесь сословная играла роль часто большую, чем имущественная.
А можно как-то количественно определить, вот какая доля все-таки на Дону населения оказалась на стороне красных?
Ну, иногородних там было примерно столько же, сколько казаков, даже немножко побольше. Ну, некоторая часть иногородних, очень малая, вот из старожильских, она была на стороне казаков, но их было очень немного. С другой стороны, примерно 16% казаков сражались в Красной армии донских. В общем, даже, наверное, если брать территориально, то сторонников красных было больше, потому что вот иногородние эти 16% казаков.
А это север, север Дона, вот мне казалось.
Это север Дона, это вот те, которые шли в дивизию, потом, соответственно, в корпус и армию Миронова. Филиппа Миронова, да.
Скажите, а как началась карьера, собственно, Семена Буденного в Красной, так сказать, армии? Вот я тут видел, когда готовился к передаче, такое замечательное, так сказать, название — «Первый Донской крестьянский социалистический карательный кавалерийский полк». Это правильное название?
Что-то я его не
слышал. Июль 18 года.
Ну, он сперва командовал отрядом. Потом отряд развернулся в полк, потом бригадой, вот, а потом уже, так сказать, дивизией. Как раз вот они там сталкивались с таким другим красным кавалерийским командиром, это Борисом Думенко, который конкурировал с Буденным, но получилось так, что он как раз был ранен, заболел, и дивизией командовал главным образом вот этой первой кавалерийской, из которой потом выросла первая конная. Она, по-моему, была четвертая по общей нумерации. Это командовал ей Буденный. Он отличился потом и под Царицыным. Ну, под Царицыным они отличились вместе с Думенко. Тогда получили оба ордена Красного Знамени. Но Думенко был тяжело ранен вместе с командующим армией Егоровым. Они лечились. А в это время как раз командовал Буденный. И, в общем, он больше прославился как именно советский кавалерийский начальник своими рейдами против казаков.
То есть, если бы не историческая случайность, то вполне возможно были бы не буденовцы, а думенковцы.
Да нет, думаю, все-таки были бы именно буденовцы, а не думенковцы. Потому что Думенко, он был... Ну, в большей мере, что ли, вот такой атаман своевольный, чем Буденный.
А Буденный-то что, не был не склонен к атаманщине?
Буденный был человек более расчетливый. Он, так сказать, видел, на чьей стороне сила, и понимал, что надо держаться большевиков. То есть у него вот таких вот мыслей, что самостоятельно надо воевать и против красных и белых, которые бывали у Думенко, у Буденного не было. И кроме того, Буденный все-таки свой дивизию, потом корпус, потом армию, он держал в более таких жестких рукавицах. Там такой вольницы, как у Думенко, не было, и, так сказать. Хотя и были мятежи, конечно, там один из его известных комбригов Маслаков или Маслак ушел к Махно.
Это уже в 20-м году, по-моему.
Это уже, естественно, в 20-м году, если не в 21-м. Вот. Был еще такой знаменитый погром и мятеж в 6-й кавалерийской дивизии, когда они возвращались с польского фронта после того, как армия была разбита, и отметились замечательными еврейскими погромами на Украине, убили комиссара дивизии, тогда там Будённый где-то 150 расстрелял, по-моему, одну из бригад наиболее разложившуюся расформировал, но порядок худо-бедно восстановил. А у Думенко там, в общем, все началось с того, что убили командира корпуса думенковского Микеладзе.
Ну, комиссара только.
Комиссара, вру, конечно, комиссара. Вот. И после этого уже там, так сказать, привлекли Думенко к этому делу. Хотя до сих пор неизвестно, кто убил этого комиссара корпуса.
Ну, считается, что дело сфабриковано было в отношении самого Думенко, и там были заинтересованные лица.
Во всяком случае,
лица,
там,
да,
как минимум, не было прямых доказательств, что это было сделано по приказу Думенко. Но, с другой стороны, это было сделано скорее по инициативе Военного Совета Фронта, чем по инициативе Будённого и Ворошилова.
Ну, хотя там, я говорю, есть, то есть разные версии, можем еще...
Ну, показания, я смотрел все время показания Ворошилова и Будённого, они, в общем, не топили особо Думенко, они... сказать, не на их показаниях главным образом базировалось обвинение.
Скажите, а как все-таки удалось создать вот эту, собственно, конную силу, которая возникла, ну, реально где-то к лету 19-го года?
Конный корпус,
да, 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 совершенно конный корпус, да, потому что, собственно, он сыграл важную роль как раз в боях с Деникиным. Вот откуда взялись, так сказать, командиры, так сказать, сама система и так далее? Что, где здесь было, скажем так, военное новаторство?
Ну, военного новаторства здесь, может быть, было и не так много, но здесь были другие условия войны, чем Первая мировая война. В Первой мировой войне кавалерия на европейских фронтах значительной роли не играла, практически она использовалась чаще как спешная пехота. А иногородние, они все служили в регулярных драгунских полках, которые, кстати, отличались довольно высокой боеспособностью. А значительная часть иногородних или бедных казаков, которые тоже служили в этой в армии Будённого, они были не очень привязаны к своему ареалу. То есть первая конная армия, она могла драться и под Воронежем, а могла драться и, так сказать, на Кубани и, так сказать, на польском фронте. То есть ее можно было перебрасывать куда угодно. Это было большое преимущество в сравнении с чисто казачьими формированиями у белых, допустим, в тот же кубанских частях и донских, потому что они, как давно заметили белые командиры, были более-менее боеспособны только в пределах вот Кубанской и Донской областей, а как только за пределы свои выходили, там дезертирство начиналось, и гораздо меньше охоты воевать было. Ну, вот был знаменитый рейд корпуса Мамонтова в советский тыл.
На, да, но там Тамбов они взяли.
Да. Ну, так там, в общем, они в основном занимались тем, чтобы пограбить, и достаточно редко вступали в боевые действия с красными частями. Как раз Деникин жаловался, что Мамонтов как раз идет туда, где советских частей нет и быть не может.
Там вообще интересная история с этим рейдом, потому что задание-то ему было окружить красные части и, собственно, уничтожить живую силу и технику. Он пошел, так сказать, туда.
Ну, дальше на Тамбов, да, бригаду он там уничтожил, но это, конечно, не ради того, чего делался этот рейд. Конечно, он разгромил тыловые базы, разграбил их это честь и хвала, но живой силе красных были сравнительно малые потери в этом рейде.
Да, но с другой стороны он не рискнул повернуть на Москву, потому что эти казачьи части уже, так сказать, награбились так, что маневры потеряли.
Если на Москву поворачивать, у него было слишком мало сил для взятия Москвы. Там в Москве, наверное, один гарнизон превосходил его. По численности.
Ну, паника была бы серьезная.
Ну, паника бы была, но захватить Москву... Эту шкуру потом тоже была идея идти на Москву, но, опять-таки, в лучшем случае можно было туда ворваться, но удержать бы не удалось.
Вот, кстати говоря, про этих, собственно, белых и красных, если сравнить. Вот Мамонтов и Шкуро, да, кадровые офицеры, кавалеристы, и тем не менее они проиграли, так сказать, вот этому вахмистру Буденову и его команде. Почему? Ну вот хорошо, мы про то, что там казачество хуже воевало на расстоянии от своих земель, сказали.
Вот еще, знаете, был какой политический важный фактор. Деникин же как раз осенью 19 года упразднил Кубанскую Раду, повесил одного из ее членов.
Рыболова.
Перестал... Да, Колобухова.
Колобухова, да, Рыболова выслал. Да.
Рыболова выслал. И после этого кубанские части сошли почти на ноль. Об этом писал и Шкуро, их боеспособность. Поэтому у него уже были менее боеспособные части, безусловно, в 19 году. Ну и, в общем, наверное, все-таки...
Но это осень, а проиграли-то они...
Вот, осенью например, проиграли.
Например, Касторнинская операция раньше.
Нет, Касторнинская была позже даже, может быть. Но под Воронежем они проиграли. Корпуса Мамонтова и Шкуро потерпели поражение под Воронежем в серии боев. Вот. И после этого... Ну, и Буденный, наверное, был все-таки более искусным командиром, чем и Шкуро, и Мамонтов.
А может быть, мы просто не знаем, вот, может быть, мы недооцениваем роль каких-нибудь военных специалистов, тех же, которые обслуживали того же Буденного. Какие-то люди, мобилизованные там из числа офицеров.
Ну, был этот Клюев, да, начальник.
Ну, первый штаба. Вот был, я тут выписал интересная фигура, такой Виктор Погребов. Начальник штаба Буденного в первой кавдивизии, потом в корпусе, потом в армии, а потом исчезает. Человек 1 января 2020 года был освобожден от должности, и что с ним потом стало, абсолютно неизвестно. Вот. Странно. А был начальником штаба весь 19-й год победный.
Понятно. Ну, понимаете, мне кажется,
из офицеров
что...
вроде.
Ну, из офицеров. Но, с другой стороны, не факт даже, что из кавалеристов, хотя, наверное, все-таки из кавалеристов. Но тут больше играла роль... Собственно, вообще говоря, ведь армия Буденного, да, это где-то была по-старому Кавкорпус Первой мировой войны по численности. Вот. Ну, думаю, что Буденный в определенных пределах освоил уже военную науку где-то в середине 19-го года. Вот. То есть, ну, штабные, конечно, там диспозиции. Это ему писал явно какой-то офицер. Но выполнял их все-таки сам Буденный. Конечно, когда он писал мемуары, у него уже был худо-бедный опыт академии. Вот,
и то есть задним числом мог все объяснить.
Ну, может быть, он объяснял это более рационально, чем объяснял это, чем, так сказать, это было на самом деле. Хотя мемуары, конечно, писал лид-записчик, это его адъютант Золототрубов, по-моему. Вот. Но диктовал-то ему, как говорится, факты ему сообщал, конечно же, Буденный. Это понятно. Вот. И объяснение давал тоже. Так что я думаю, что все-таки у Буденного был определенный талант кавалерийского начальника. Вот где-то как раз на уровне этого корпуса армии. А в дальнейшем же он никогда не вел боевых действий успешных в более высоком чине, когда бы ему пришлось командовать, допустим, фронтом, потому что все его боевые действия уже во Второй мировой войне, когда он фронтом командовал, они заканчивались поражением.
Ну, не всегда, правда, по его вине.
Нет, не всегда.
Скажем, по даже... Киеву. Вот помните, был
да,
же,
я могу
он
сказать,
же сам предлагал вывести войска
вот
из котла.
Буденный был человеком своей армии. Он ценил, как бы сказать, своих бойцов и старался их зря не укладывать, не так сказать, чтобы они гибли. Потому что, в общем, его сила была в бойцах. Когда вот Батайская пробка была после взятия Ростова в 20-м году...
Это январь, по-моему.
Январь 20-го года. И конная армия несла очень большие потери, то как раз Будённый и Ворошилов обратились с просьбой спасти армию от гибели, потому что она вся истребляется в бесплодных атаках, и надо, вот, так сказать, сделать определенный маневр.
Они ведь добились снятия, по-моему, конфронтом Шорина.
Да, и назначения Тухачевского. Кстати, никакого противостояния с Тухачевским у Будённого-то, в принципе, во время гражданской войны не было. Потому что они вполне ладили, когда командовал Тухачевский фронтом. Вот это было знаменитое Егорлыцкое сражение кавалерийское, которое выиграл Будённый.
Против группы генерала Павлова, по-моему.
Против, там,
Денисов,
да.
Там.
Да, да, да. Против вот группы. И, соответственно, наоборот, Тухачевский вроде бы больше устраивал Сталина и Будённого.
Кстати,
Сталин...
говоря, он там покрыл, тоже есть какие-то документы, что он покрыл масштабнейший погром в Ростове, который был устроен будённовцами после взятия. Но я имею в виду даже не погром, а разгром и разграбление города.
Это кто мог покрыть?
И Тухачевский есть какой-то...
Нет,
вопрос.
Тухачевский не мог, потому что в тот момент, когда будённовцы громили Ростов, это где-то январь 20-го. А Тухачевский был только в марте назначен.
Ну, там потом разбирательство было.
И он
дальше уже
мог,
писал,
да,
но... лояльны там и так далее.
Да, но во всяком случае, во время погрома Тухачевского там не было близко еще. Вот. То есть у них потом пошло это соперничество. Уже в 30-е где-то годы между там кавалерийской группировкой, группировкой Тухачевского. А в гражданскую войну, даже во время вот польской войны, не было какого-то особого противостояния Тухачевского и, скажем, командования Юго-Западного фронта. Это потом уже, когда после разгрома советских войск в Польше начали искать виновных, там уже действительно Тухачевский стал обвинять командование Юго-Западного фронта. Те, значит, стали оправдываться, и вот пошла эта конфронтация, которая вылилась в легенду, что Сталин чуть ли не специально... не помог Тухачевскому в 20-м. На самом деле, это легенда, там ошибка была совершена никогда, так сказать, поворачивая...
Это про советско-польскую войну.
Советско-польскую войну.
Да.
Ошибка была не тогда, когда поворачивали Красную армию от Львова к Варшаве, а когда до этого еще в июле повернули конную армию, Юго-Западный фронт на Львовское направление, а не на Варшавское.
То есть вы считаете, что если бы вот эти вот конные силы были брошены не на Львов, где они застряли, так сказать, в 5-7 километрах от города и пытались его штурмовать, а были бы направлены, собственно, на Варшаву, никакого бы чуда на Висле не произошло?
Нет, наверное, чудо на Висле бы произошло, просто, может быть, разгром советских войск был бы не столь тотальным. Тогда бы оно как-то происходило иначе, потому что это я имею в виду, если бы они еще и после Бреста все равно шли бы на Варшаву. Но это было, кстати, довольно трудно делать, потому что там между Юго-Западным фронтом и Западным Припятские болота, то есть взаимодействовать им все равно было сложно. Вот. Но вот когда уже в августе пытались повернуть конную армию и другие там части Юго-Западного фронта, там это не выходило, то есть у поляков было достаточно сил, чтобы задержать эти войска до тех пор, пока не будет разгромлен Западный фронт.
Будённый жаловался, что ему не дали взять Львов, якобы, что он вот мог это сделать, если бы, ну, в конце концов, не взяли Варшаву, взяли бы Львов, и это был бы такой
важный результат. Тогда бы печальную судьбу Западного фронта разделили бы и войска Юго-Западного у Львова. То есть Львов бы они, может, взяли, сколько бы они его еще грабить стали? Вопрос, да?
А это было обязательное дело?
Ну, я думаю, учитывая состав реальной первой конной, где было, кстати, немало бывших казаков, которые сражались до этого у Деникина, реально бы там какие-то погромы несколько дней продолжались, в смысле грабежи. А потом бы просто повернула бы та часть польской армии, которая разгромила Западный фронт, и, так сказать, разгромили бы они и Буденного, который бы засел во Львове.
Но, кстати говоря, ведь первая конная, отступая от Львова, или пытаясь, наоборот, наступать сначала на Варшаву, фактически попала в окружение там, в Замостье.
Да, в Замостье она была окружена. Там,
кстати, начало сентября.
Да, кстати, там против нее сражались не только поляки, там сражалась 6-я украинская дивизия и казачья бригада Саула Вадима Яковлева.
Но они так и все-таки вырвались, да, из окружения?
Они вырвались, но с большими потерями, были разбиты, и после этого вот произошло это разложение 6-й кавдивизии.
Вот это тоже, кстати, интересный сюжет, мы еще про эти всякие истории про погромы поговорим. Я просто к тому, что ощущение такое, что Польша слишком рано вышла, для себя слишком рано вышла из войны, потому что могла получить то, чего и добивался Пилсудский, скажем, создание, собственно, этих буферных украинского и белорусского государств. Вот. То есть политики помешали Пилсудскому и военным.
Нет, тут проблема в чем была. Во-первых, о белорусском государстве речи не шло, о буферном, просто потому, что отсутствовало сколько-нибудь влиятельное белорусское национальное движение. Потому что Белорусская Рада – это было чисто кабинетное изобретение, за которое не было ни армии, ни какой-то массовой поддержки. Пытался Пилсудский создать украинское государство. Ну, во-первых, тут была изначально та ошибка, что когда заключали Варшавский договор с Петлюрой, с Украинской Народной Республикой, то поляки от нее отняли Восточную Галицию и Волынь. То есть надо было проводить скорее этнографическую границу, то есть восточную часть Восточной Галиции, то, что восточнее Львова, и Волынь, отдавать украинцам. Тогда бы у Петлюры появилась хоть какая-то база для мобилизации. Вот. Но главное тут было в том, что Пилсудскому так и не удалось договориться с Врангелем. То есть если бы Врангель признал, допустим, Польшу, признал бы независимое украинское государство, наверное бы поляки могли взять Москву, проблем сделать это осенью не было, потому что практически между Минском и Москвой боеспособных сил Красной Армии не было. Туда можно было даже и по распутице, наверное,
найти. Но Минск и Киев-то взять могли точно.
Нет, но Минск и взяли.
А потом, не, они подошли и отопили.
Нет, они взяли Минск.
Нет, взяли, да.
Они его удерживали несколько недель, потом они его отдали. Просто. Вот и все. По, соответственно, Рижскому договору.
Но сначала перемирие было.
Да? Перемирие, да. Они взяли его как раз в последние дни перед перемирием. Минск они взяли. Вот. Но потом удерживать не стали, потому что как раз, в частности, часть польских политиков считала нежелательным создавать слишком большое белорусское меньшинство в Польше. Потому что в Минске все-таки преобладало белорусское население. Вот.
Ну, то есть, вот этот проект, вы считаете, был неосуществимым?
Этот проект мог быть осуществим только при готовности, скажем, Врангеля признать Польшу и Украину, а такой готовности у него не было.
То есть, как и все белые, они были обречены вот благодаря своей политике на поражение.
Ну да, в национальном вопросе. Так вы заметите, что Врангель, когда вот война шла, когда Буденный шел там на Варшаву, потом на Львов, он же воевал на другой стороне Днепра, пытаясь пробиться в казачьи области, хотя это было абсолютно бессмысленным делом. Уже казачьи области были опустошены, все, кто хотел уйти к белым, давно уже ушли к белым оттуда.
То есть вы считаете, что надо было наступать, чтобы объединиться, соединиться с поляками?
Стратегически имел смысл наоборот, наступление на правобережье Днепра непосредственно в тыл Юго-Западному фронту. Тогда бы это помогало полякам и создавало более сложную ситуацию для Красной Армии.
Но, видимо, он рассчитывал на более затяжные, так сказать, действия, не на то, что разгром будет столь быстрым.
Но мне кажется, что Врангель ни на что не рассчитывал. Ему просто надо было продемонстрировать, что вот он может одержать несколько побед, а затем эвакуировать все эти войска в Европу.
Что ж, мы продолжим наш разговор с Борисом Соколовым о Красной кавалерии и Буденном после нескольких минут объявлений.
Цена революции. Утренний разворот. С понедельника по четверг. С 8 до 11 утра ведут Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова. Экономист Михаил Хазин.
Персонально ваш.
Понедельник. После 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Разбор полета. В понедельник, 16 мая, гость программы «Разбор полета» – политолог Станислав Белковский. После 21 часа.
Говорят, женские голоса очень похожи.
И различить их бывает совсем непросто.
Мы, Дарья Пищикова и Екатерина Конакова, попытаемся в этом помочь.
Каждую неделю вместе с вами выбираем самые важные события с участием женщин.
Говорим о тех, кого не знать просто невозможно.
Примеряем на себя и своих близких характеры великих женщин, которые оставили свой след в истории.
И, конечно, обсуждаем новые лица.
И все это для того, чтобы в очередной раз убедиться. Женщина – это не только глянец.
Это еще и не глянец,
о котором мы обещаем вам рассказать.
По вторникам после 22 часов слушайте программу «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Борисом Соколовым, Будённым, Красной кавалерией и так далее. Ну вот тема, собственно, погромов и прочего, что было устроено первой конной армией. Ну, потом был спор, помните, Бабеля с Будённым. Как вы все это видите? Действительно массовыми были вот эти еврейские погромы, устроенные частями конной армии на территории Украины?
Ну, судя по имеющимся сведениям, они были массовые во время отступления, когда уже даже вот была переброска, собственно, с фронта с польского к Врангелю. Вот они шли по Украине. И на территории той Украины, которая освобождалась от Польши, в Галиции и на Волыни, если брать тот же дневник Бабеля, там погромы тоже случались со стороны красных и убийства евреев. Поляки тоже там совершали погромы, но, судя по ряду свидетельств, они ограничивались только грабежами, но не убивали евреев, что было плюсом, конечно.
Ну, и это, в принципе, было до какого-то момента все позволено, пока, типа, комиссара не убили.
Да, и похоже, что это не было позволено. Как раз комиссар и пытался прекратить эти погромы, неповиновение солдат, и был ими убит. Другое дело, что когда Красная Армия наступала на Польшу, и первая конная армия наступала, там никто особых разбирательств по поводу этих погромов просто и не производил, чтобы не тормозить наступление. А вот когда уже она стала громить в тылу,
наведя военные действия,
во время переброски на Крымский фронт, тогда уже действительно приняли меры.
Ну, меры приняли, тем не менее, смотрите, а вот Будённый как-то все время выходил сухим из воды, из разных историй. При этом мы помним, например, что, ну, того же Думенко, значит, вот сфабриковали дело, значит, его расстреляли, а Миронова Филиппа, тоже описанного с Трифоновым в «Старике», тоже, в конце концов, арестовали и, так сказать, тайно убили. А вот Семён Михайлович выходил как-то из всяких скандальных совершенно историй.
Ну, во-первых, тут играла большую роль, что комиссаром у Будённого был Ворошилов. Это был старый член партии, первый большевистский градоначальник Петрограда, кстати сказать. Вот. Он пользовался определенным авторитетом, и поскольку Знаете, если бы Буденный убил Ворошилова, или вообще кто-нибудь бы убил у него Ворошилова, судьба Думенко, наверное, была бы сильно вероятна для него. Но поскольку они с Ворошиловым ладили, а Ворошилов, в свою очередь, ладил со Сталином, то это уже, конечно, создавало вот такую связку, которая сильно укрепляло положение Буденного. Хотя...
Важно, что у него было в таком случае, так сказать, такое было прикрытие.
Да, в данном случае важное Сталина. Прикрытие, потому что, конечно, Сталин, он играл большую роль, чем Тухачевский, чем Егоров, потому что он был членом Политбюро, он фактически был главной властью на юге, вот, собственно, России, где сражались с Деникиным. Вот, поэтому, конечно, такое прикрытие стоило очень дорого. Но, собственно говоря, и другие-то большевистские лидеры были не против Буденного, и Троцкий тот же вполне, так сказать, одобрял эту армию. И как раз это же была реализация лозунга Троцкого «Пролетарий на коня». Другое дело, пролетариев там, за исключением сельских, был, наверное, один Ворошилов. Луганский слесарь.
Ну, знаете, вот мне ваш коллега Владимир Генис, например, цитирует совершенно потрясающий документ, где Буденный там стрелял из маузера в товарища Пятакова, но вот не попал, и, порываясь все время расправиться с Пятаковым, Буденный кричал: «Я уничтожу Шкуро, Мамонтова и Улагая, ты будешь меня судить. Обещал всех нас на Ждивом и на Штадиле расстрелять, перепороть, арестовать», ну и так далее. В общем, вот
да,
такой донос еще... там про личность отряд там...
Ну да, то есть что-то, конечно, правда, что неправда сказать сложно, но даже есть же донос, вполне опубликованный давно, ну не донос, а письма Ворошилову Сталину, где он как раз и выражает что опасение, что Буденный может стать батькой типа Махно, что он в крестьянском вопросе не тверд, не очень продразверстку жалует, и надо за ним глаз да глаз. Но, во всяком случае, из всех, по сравнению с другими кавалерийскими начальниками, крестьянскими, вот типа Миронова, Думенко, он считался наиболее, что ли, благонадежным.
То есть подчинился воле партии?
Ну, да, подчинился, конечно.
Если вот говорить о дальнейшем периоде, там, после разгрома Врангеля, как складывалась судьба Буденного и вот тех людей, которые были с ним связаны? Это скорее была целая большая группа, так сказать, таких военных, которые потом успешно делали карьеру.
Да, это была так называемая конармейская группировка. Собственно, ее продвижение было связано с тем, что бывший член военного совета, ну, фактически комиссар первой конной армии Ворошилов, стал в 25-м году наркомом обороны. Естественно, он потянул вверх своих соратников по первой конной армии в значительной мере. И здесь, значит, Буденный стал инспектором кавалерии. Кстати, первоначально инспектором кавалерии был Миронов. Но его расстреляли по инициативе Дзержинского, который это делал как бы в отместку Троцкого, который Миронова поддерживал. Там такая интрига была. Вот. Как раз его только назначил Троцкий инспектором кавалерии, а по приказу Дзержинского его арестовали там за высказывание против продразверстки и, в конце концов, без суда расстреляли в тюрьме.
В 21-м году, по-моему.
Да, просто по постановлению Политбюро. Вот. То есть тут сыграло роль то, что Ворошилов стал наркомом обороны. Соответственно, такие люди в дальнейшем выдвинулись, как Тимошенко, Апанасенко, это бывшие командиры дивизий первой конной, скажем...
Кулик, например.
Кулик, бывший начальник артиллерии, он, в конце концов, стал начальником главного артиллерийского управления Красной Армии. Затем, значит, Шапошников тоже был начальник одно время полевого штаба, по-моему, первой конной. Вот. Это все были конармейская группировка. Егоров к ней в какой-то мере принадлежал, поскольку он командовал фронтами, где сражалась эта первая конная.
Ну, собственно, он этим фронтом юго-восточным, да, на польской
войне. Ну, да, юго-восточным там, юго-восточным был с Врангелем, а потом юго-западным с поляками, да. Ну, Егоров потом был расстрелян, один из немногих конармейцев, потому что он, когда юбилей отмечал свой, они отмечали с Щеденко и с Хрулевым, таким начальником тыла будущим. Ну, как-то они выпили, потом еще выпили, и Егоров говорит, вот раньше говорили там под Царицыным, Егоров победил там Краснова, потом стали говорить, что Егоров и Сталин, а теперь говорят, что Сталин победил. Мне, понимаешь, обидно это. Но оба его собеседника, не сговариваясь, сразу написали доносы. Ну, а что ж, товарищ Сталин-то будет терпеть в руководстве Наркомата обороны человека, который ему завидует и вообще вот так относится. Ну, ясно дело, что после этого судьба Егорова была решена. Вот. Собственно, к конармейской группировке же относились и такие уже полководцы Второй мировой, как, допустим, Жуков, Рокоссовский. Они тоже служили в кавалерии, тоже там в кавалерийском корпусе под командой Тимошенко. Вот. То есть, тоже шло продвижение по линии конармейской всех этих лиц.
Не повезло, кстати говоря, еще и, собственно, Кулику, но уже после войны.
Кулику не повезло.
Разочаровался в Сталине, в коммунизме. И вот
ну, ему не повезло с самого начала, потому что он, во-первых, в 1938 году они, Павлов и, по-моему, Арманд III, написали письмо Сталину, где протестовали против репрессий в Красной Армии и говорили, что уже народу не осталось. Ну, Норманд там потом умер, по-моему, от сердечного приступа, может, и от реального. Вот. Павлова расстреляли в 41-м, а Кулика в 41-м разжаловали из маршалов в генерал-майоры. В 47-м арестовали и в 50-м расстреляли. Вот как раз арестовали за разговоры, когда он тоже высказывался против Сталина в беседах с бывшим командующим Приволжским округом генералом Гордовым и его начальником штаба генералом Рыбальченко. Тогда их всех трех и расстреляли в 50-м.
Ну, а так вообще у большинства вот этих конармейских командиров, в общем, судьба была по советским меркам достаточно удачной.
Да, вполне удачная.
Под репрессии они, в общем, не попадали.
Нет, не попадали. Еще около городовиков такой был. Тоже он, так сказать, достаточно успешную карьеру сделал, но во Второй мировой войне он уже был.
Щеденко, да.
Щеденко занимал важную должность начальника кадров Красной Армии. Вот. Голиков тоже был из конармейцев.
Ну, в общем, можно сказать, что целая партия такая.
Да, целая партия. Но это уже мы приходим к противостоянию 30-х годов, когда конармейская группировка противостояла, как я называю, условно пехотной или группировке Тухачевского. Ну, там, собственно, и кавалеристы были, тот же Примаков, который командовал когда-то частями Червоного казачества на Украине. Вот. И в этом противостоянии Сталин поддержал, собственно, хорошо знакомых ему конармейцев против гораздо более подозрительных и, главное, более умных и толковых представителей группировки пехотной. Потому что Сталин больше всего боялся бонапартистского переворота. А вот с его точки зрения Тухачевский мог совершить такой переворот. А, скажем, Ворошилов или Будённый для этого никак не подходили. Но Ворошилов вообще был полководец очень условный. Он все-таки был комиссаром, и каких-то военных талантов за них особых не было. А у Будённого явный был потолок. Это вот командование конной армии. И, собственно говоря, особо успешным полководцем он вряд ли мог быть во Второй мировой войне.
Ну, он скорее оказался успешным конезаводчиком. Он же создавал там завод.
Конезаводчиком, хозяйственником. Собственно, войну-то он встретил первым заместителем наркома обороны. Он отвечал за тыл. За тыловое снабжение, прежде всего. И, кстати, в этом деле он чего-то понимал. И достаточно неплохо с этим, может быть, справлялся по советским меркам. Но его, почему он не мог быть хорошим полководцем в Красной Армии Второй мировой войны? Потому что он берег своих бойцов до определенной степени. А Красная Армия могла воевать, только заваливая неприятеля трупами во Второй мировой войне. Вот, скажем, молодые конармейцы, типа там Жукова, Рокоссовского, они в этом отношении без комплексов были. То есть, ну, уложишь там дивизию, другую, потом новый состав дадут и по новой.
То есть, они были такой чисто советский продукт.
У них уже был, да, более советский продукт был. А вот, скажем, Будённый, Ворошилов, они как-то были в этом отношении, ну, привязаны к бойцам. То есть, они видели свою силу как бы в этих бойцах еще, вот, привыкли с гражданской войны это. Почему даже тот же самый Ворошилов, ну, ходил в безумные эти атаки вместе с бойцами, даже был ранен под Ленинградом? Потому что он действительно чувствовал вот себя вместе с ними.
Ну, Будённый предлагал Сталину вывести, собственно, войска из Киева.
Ну, это было абсолютно рациональное предложение. Вот, Сталин на это не пошел.
Снял Будённого с командования управлением.
Да, потом он его назначил резервным фронтом командовать. Ну, Будённый был разгромлен под Москвой. Спасать положение приехал Жуков, который заменил сперва Будённого командующего резервным фронтом, а потом его уже и
Дмитрий тут пишет нам, назначил, иронизируя, видимо, прямо гуманист Будённый. Ну, не гуманист,
гуманистом,
конечно,
он особым не был. То есть, он там и врагов, наверное, уничтожал пленных.
Кстати говоря, Первая конная ведь во время похода на Львов практически не брала пленных. Рубили там, как описывается.
Ну, да, я думаю, что, сказать, такая вещь, как рубка пленных там или убийство пленных офицеров, для Будённого было в порядке вещей, никаких проблем моральных не создавало. Но вот своих бойцов он, по возможности, именно своих берег. Вот это у него еще с гражданской войны было. Поэтому в 1941-1942 он не мог выдвинуться. И, ну, Берия, собственно, его снял окончательно с командования. Это вот уже 1 сентября 1942 года с Северокавказского фронта, где сказал, что Будённый абсолютно не способен, его лучше заменить хотя бы на Тюленева. Это еще один конармеец, командовавший за Кавказским округом.
То есть, а учеба в академии, значит, Семену Михайловичу не пошла на пользу?
Да и почему не пошла? Она в определенной мере пошла. То есть, вот как о нем отзывался, например, генерал Покровский, который его знал по Юго-Западному фронту, что Будённый, может быть, и не был Наполеоном, но оценить обстановку по докладам, которые ему делали, он мог вполне грамотно сделать правильные выводы. Другое дело, что он не мог предложить какого-то, так сказать, гениального, вот неординарного плана по разгрому противника. Но, с другой стороны, таких неординарных планов с Красной Армией, если вот брать, как она сражалась против вермахта, было очень сложно что-то предлагать.
Ну, знаете, еще хочу все-таки про отношения Сталина вот с этими конармейцами. У меня такое впечатление, что вот соратники, так сказать, по Царицыну, по Первой конной, для него играли такую же роль, как для Путина его сослуживцы по КГБ там или питерской мэрии. Тянул их всюду, прощал, в общем, не терял из вида, там, выдвигал, как будто других людей не было.
Ну, я бы это дело не преувеличивал. Во-первых, все-таки того же Кулика, в конце концов, расстрелял.
Ну, так надо же было так отличиться. Все-таки почти заговор реальный.
Ну, заговор
на
не
словах.
Заговор.
Ну, подать это можно было, эти все разговоры красиво.
Подать,
конечно.
Да, но все-таки конармейцев он действительно тянул. И, собственно, Вторая мировая война в значительной мере конармейцы, да?
Начали.
Начали, ну и кончали, смотрите, командующие фронтом. Фронтами кто? Это тот же Рокоссовский, тот же Жуков, тот же Еременко, а это все.
Кстати, Мерецков тоже был в первой конной армии. Вот
и Мерецков тоже был.
Да.
Он просто командовал уже к тому времени на Дальнем Востоке. Да, Мерецков был. Собственно, из командующих фронтами не были южные. Это Толбухин, это вот, соответственно, Малиновский и Василевский. Не были командующие, связанные с Первой конной. Но их как раз, с другой стороны, их выдвигал и их опекал Тимошенко, в смысле Толбухина и Малиновского. Тоже первоконный командир. И он как бы командовал вот юго-западным направлением до конца войны.
На ваш взгляд, для книги, вот я тут видел название «100 великих полководцев», Будённый достойный персонаж?
Ну, если Жуков достойный, то и Будённый достойный. Это все очень относительно для каждой армии. То есть, ну, великого полководца Жукова, наверное, бы в американской или в германской армии расстреляли бы где-то дней через 10. Но если представить, чтобы, например, в Красную армию бы пошли командовать Эйзенхауэр или Гудериан, они бы тоже здесь долго в живых не задержались.
Ну, по разным причинам.
По разным причинам, ну, как вам сказать, вот Жуков мог командовать только в Красной армии, а Гудериан там или Манштейн, или там Кессеринг в немецкой, но Красной армии они бы не смогли командовать.
А о карьере Будённого после войны, ну, в общем, это уже опало, да? Или просто его задвинули
в тень? Это не то, что опало. Собственно, его назначили в январе 43-го на достаточно декоративную должность командующего кавалерией Красной армии. Ну, заодно он стал заместителем наркома сельского хозяйства по коневодству и конезаводству. И вот, значит, он оставался на этой должности, по-моему, командующего кавалерии до 1953 года, затем короткое время был опять что-то инспектором кавалерии, и потом уже фактически была отставка. И в 1954-м он тоже перестал быть замминистра по конезаводству.
То есть в хрущевское время он не пригодился, или он, так сказать, как такая живая икона использовался?
Нет, он пригодился. В хрущевское время он получил... Ну, в хрущевское и в брежневское он получил...
Три
золотых звезды героя ему дали, как бы постфактум. Он там в профсоюзах состоял, очень на торжественных заседаниях появлялся. Ну, конечно, никакой реальной должности он уже не исполнял.
Как вы считаете, вот сейчас довольно много мемуаров, описывающих того же Будённого. Какой он был в личном плане человек?
Да в личном плане он был человек, я так понимаю, достаточно покладистый и добрый. В общем, никто его как о злом человеке не вспоминает. Единственное, что я вспоминаю мемуары Хрущева, он был, наверное, единственный из советских маршалов, кто бил в морду красноармейцев, уже будучи маршалом. Ну, другие маршалы, как говорится, наверное, меньше, чем до майора, просто и не опускались, потому что все более низшие, они их просто сразу расстреливали. А опять-таки гуманист Будённый мог солдату скорее морду дать, чем расстрелять.
И сам играл на баяне.
Да, он играл на баяне и пел. Играл он вроде неплохо.
Но Сталин его вызывал поиграть на баяне, якобы, значит, рассказывают.
Ну, это очень даже вероятно, особенно вот когда они собирались после, скажем, парадов на Красной площади у Сталина, там военачальники, вполне вероятно, что Будённый играл на баяне для них. Кстати, на баяне любил играть и Жуков, как помнится. Ну, у Сталина он не играл, как говорится, тут такой близости не было.
Скажите, а вот история про пулемет на даче, что якобы, когда его пришли арестовывать, он там с чердака начал отстреливаться, это легенда? Если это легенда, то как она появилась?
Это легенда, она, в общем, я ее слышал в отношении каких-то других лиц. Даже вот я, по-моему, слышал, был такой... некто Вальдман у Котовского, это бывший одесский специалист по грабежам сейфов, а он получил 3 или 4 ордена Красного Знамени, командовал эскадроном у Котовского. И вот когда его где-то году в 39-м пришли арестовывать, он якобы вот из пулемета их прогнал. Но его потом арестовали и осудили по хозяйственному делу. Но это все легенда тоже. Конечно, если бы Будённый вдруг начал отстреливаться из пулемета, это бы его точно прикончили и расстреляли. Такого бы Сталин не потерпел.
Ну да, единственная реальная история, по-моему, когда Гай бежал, там кого-то... Ну,
Гай бежал во время транспортировки.
Да, и отстреливался.
Нет, отстреливаться он вряд ли мог, потому что он уже был арестован и без оружия. Он просто выбил стекло и убежал, потом явился, пытаясь доказать свою невиновность.
Какие наивные люди. Ну, дача-то Будённого хотя бы существовала, это знаменитое поместье.
Нет, поместье у него, конечно, было, у него лошади были, причем он где-то, по-моему, еще вот, ну, может быть, лет за пять до смерти он перестал ездить верхом, а так он до глубокой старости еще ездил верхом.
Спасибо. Сегодня гостем нашей программы «Цена революции» был Борис Соколов, и говорили мы о Семёне Будённом, мифах и легендах Первой конной армии. Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.